Аллилуйя. Слава Господу. В прекрасном Божьем дне всегда радость.
Если ты встречаешь на своем пути врага своего и начинаешь гневаться, значит, этот день не Божий. Но когда ты встретишь своего врага и в сердце своем скажешь: «О, я рад его видеть, потому что я сейчас могу за него помолиться и благословить его». Не надо ему в лицо это говорить, просто перед лицом Божьим. Скажи: «Господи, благослови его любовью». И тогда этот день будет и Божий, и радостный в твоей жизни. Поэтому не убегайте от своих врагов. Не надо, конечно, искать встречи с ними, специально бегать и искать их, да? Но когда они встречаются, будьте смелы, терпеливы, радостны. Не теряйте ничего того, что дает Господь Бог. Аминь. И тогда каждый день он будет Божий день. День радости, день счастья, день веселья. Вы ощутите это. К этому надо привыкнуть. Потому что этот мир настолько во зле, что трудно привыкать к радости. Я вам серьезно говорю, трудно привыкать. Потому что на каждом шагу, да, вот действительно, пастырь подсказала, обрезают. Мы живем как в синагоге. На каждом шагу нас обрезают, действительно. Ты не успеешь радоваться, как тут ты встречаешь: а ты знаешь, а вот там, а то, а где масло подорожало, молоко подорожало, бензин подорожал, вот денег мало там, и политика такая, те такие, те плохие, все вокруг плохо. И твоя радость раз — погасла. Пока ты ее опять разогреешь, опять встретишь кого-то. Да? И этот мир действительно надо здесь нам очень серьезно в этой жизни стоять в радости, в вере, в любви, благословлять врагов ваших, соблюдать истину, не превозноситься ни над кем. Аминь. Согласны со мной? Слава Господу. Мы говорили в прошлый раз о том, как полезно говорить. Что нет? Молчать полезно, а говорить вредно. Мы говорили о том, что полезно говорить то, что нужно говорить. Но у нас, к сожалению, не всегда так получается. Мы иногда то, что не нужно говорить, мы говорим, а там, где нужно говорить, мы иногда молчим. Поэтому слава Богу, что мы понимаем, что больше нужно молчать, а если говорить, то говорить по существу и там, где надо, и то, что надо. Аминь. Не быть болтливыми. Потому что, как мы говорили в прошлый раз, в конце проповеди, я сказал такую притчу, вернее, не я сказал, Бог сказал, я повторил. Это притча, 14 глава, 14 притча, 3 стих. «В устах глупого бич гордости, уста же мудрых охраняют этих мудрых, охраняют их». Помните, мы закончили проповедь этими словами. И я обратил внимание на то, что в устах глупого бич гордости. Потому что, как мы говорили в прошлый раз, что люди, которые многословят и пустословят, это глупые. Их нельзя назвать неразумные. Ну, можно сказать неразумный. Но это будет мягко, и это не очень дает. Но когда ты в глаза скажешь: глупый человек, потому что Библия говорит о тебе, что ты глупый, то мудрый человек, он задумается над своим поведением, над тем, что он говорит, много или мало, и где нужно, и где не нужно. И он станет мудрым. И его уста будут охранять его. Уста будут охранять тебя. Но болтливость, она проявляет, как мы говорили, гордость. Помните? И вот в устах глупого бич гордости. То есть только глупый открывает свой рот, и ты сразу можешь в нем увидеть гордость, распознать ее. Но не всегда мы можем распознать, согласитесь. Иногда эта гордость завуалирована. Завуалирована. И очень серьезно, я хочу сегодня говорить об этой, на эту тему. И тема моя сегодня называется, проповедь называется «Выявление гордости». Выявление гордости. Мы много слышали о гордости, знаем об этом, говорили об этом, но я бы хотел бы сегодня конкретно копнуть в глубину, чтобы мы просто выявили ее. И желательно, чтобы ты не выявлял эту гордость в своем ближнем. Хорошо? Давайте договоримся, что не будем выявлять гордость в своем ближнем. И в дальнем тоже не надо ее выявлять. Я думаю, что по ходу мы сейчас разберемся с этим и поймете, что прежде чем осудить ближнего или дальнего, посмотри в себя. Да. Давайте мы встанем и прочитаем местописание. Мы сегодня прочитаем два местописания и будем работать над этим. Я дам вам некоторые познания об этом духовном существе, об этом демонической силе, которая называется гордость, чтобы мы сегодня могли ее выявить, чтобы знать, как противостоять ей. Аминь. Итак, книга Экклесиаста, 5 глава, с 6 по 8 стих. На протяжении Библии очень много есть мест Писаний, которые открывают такие моменты, где есть гордость. Ну, я возьму просто некоторые из них, да? Итак, книга Экклесиаста, 5 глава, с 6 по 8 стих. «Ибо во множестве сновидений, как и во множестве слов, много суеты, но ты бойся Бога». Посмотрите, Библия говорит нам, что вокруг много всего, есть сновидения, есть много слов, и все это суета. Во всем этом очень много суеты. Но ты, мы говорили, но мы, кто мы? Но ты праведный, помните, в прошлой проповеди было, но ты мудрый, Бог называет. Он говорит, вокруг тебя столько происходит, но ты народ разумный, но ты. И он обращается сегодня к нам, но ты. То есть ты, знающий Бога, верующий, имеющий мудрость, имеющий понимание, но ты бойся Бога. И если ты увидишь, в какой области притеснение бедному и нарушение суда и правды, то не удивляйся этому, потому что над высоким наблюдает высший, а над ними еще высший. Превосходство же страны в целом есть царь, заботящийся о стране. Я коротко расскажу, и мы прочитаем дальше. Если ты увидишь, в какой области притеснение бедному и нарушение суда и правды, то не удивляйся этому. Не надо сейчас смотреть на область, на Баварию, на Германию, на Нюрнберг, на Ирландию, на другие города. Посмотри на себя и на свою семью, как область. Если ты увидишь в этой области притеснение бедному и нарушение суда и правды, то не удивляйся этому. Потому что над высоким, вот слово «высоким», в еврейском переводе в контексте это слово означает надменный и гордый. Высокий – это надменный и гордый. Потому что когда ты увидишь притеснение, то кто-то есть над этим, кто дает это притеснение. Это надменные и гордые люди. И здесь Бог говорит, они высокие в своих глазах. И над этими высокими и гордыми есть еще надменнее и гордее. Более гордый. А над ними еще высший. Человечество практически забыло о том, что есть самый высший, который наблюдает за этими высокими. Как бы они ни были высоки, но они никогда не будут мудры в глазах Бога, потому что выше Бога никто не будет. А здесь, на этой земле, все высокие в наших семьях и домах. Да? Потом уже мы идем в правительство, в политику. Превосходство же страны в целом есть царь. Понимаете, не надо роптать на экономику. Потому что если мы хотим, чтобы экономика была прекрасной, чтобы все было хорошо, то эта страна будет успешна тогда, когда будет царь, который заботится о стране. Таких царей практически сегодня не осталось. Практически ни в одной стране мира. Может быть, есть, не буду утверждать, но в подавляющем большинстве таких царей уже нету. Мы не будем лазить в политику. Мы смотрим духовными глазами, и мы видим. Поэтому предупреждает Господь Бог. Увидишь, не удивляйся этому. Не удивляйся. Время подходит к концу, дорогие мои. Время подходит к концу. И дальше мы открываем послание к римлянам, 12 глава, 3 стих. Павел апостол пишет церкви и говорит: «По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать. Но думайте скромно, по мере веры, которому каждому Бог уделил». Ты сегодня приходишь и считаешь себя в политике знающим, но не лучше ли тебе подумать о мере веры, которую тебе Бог уделил, и позаботиться не о государственном состоянии, а о мере своей собственной веры, которую Бог уделил каждому. Вы понимаете это? И Павел говорит: «Всякому говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно». Это так недостает нам духовной скромности. Нам так этого недостает. И мы должны это приобретать. Аминь. И мы помолимся. Отец наш Небесный, мы молим Тебя во имя Иисуса Христа, чтобы слово, которое Ты хочешь донести сегодня нам, в каждое сердце, в наш разум, донеси его, Господь, Дух Святой, взрасти наши сердца и наш разум, чтобы это был образ благоприятной почвы, чтобы семя Божьего Слова, которое сегодня будет вложено в наши сердца, чтобы оно принесло хорошие плоды и для нас, и для Твоего Царства, Господь. Благослови нас этим Словом и вразуми нас на путь правильный, на путь истины, чтобы мы могли в силе и помазании Святого Духа противостоять всякой силе злобы поднебесной и всякой гордости, чтобы она ушла от всех нас, от наших домов, от нашей церкви. Благослови нас этим Словом. И мы благословляем Твое Святое Имя, Бог наш, в этом собрании. Мы благословляем ангелов, которые стоят над этой церковью и несут видение этой церкви. Мы также благословляем воинство Господа Саваофа, которое ополчается в Поднебесье против сил злобы поднебесной, противостоя им, чтобы в этой церкви проповедовалось бескомпромиссное и прекрасное Евангелие Иисуса Христа. Спасибо Тебе, Бог, за эту великую любовь и заботу о нас. И благослови уста мои, как проповедующего, благослови уши слушающих, и будь вместе с нами в этом собрании. Вразумляй, наставляй, обличай, утверждай, научай нас, Господь, но будь с нами. В любой ситуации будь с нами. И мы молим Тебя, Отец наш Небесный, во имя Иисуса Христа, и во имя Отца и Сына и Святого Духа все вместе скажем «Аминь». Присаживайтесь. Мы будем говорить сегодня об этом духе. Дух гордости. Его надо выявить. Его надо выявить в нас. Его надо выявить, чтобы знать, как ему противостоять. Аминь. У дьявола есть конкретный путь, чтобы овладеть нами, овладеть нашим мышлением, овладеть нашим сердцем. У него конкретные есть намерения. Если у Бога намерения благие к нам, то у дьявола намерение, чтобы погубить нас. И эти намерения никто дьяволу не сможет изменить. Это его дьявольская, сатанинская сущность. И он через гордость пытается достичь нас. Через гордость он достиг сердца Евы, Адама. Они согрешили. Но тем не менее, Бог, оно и сейчас действует. Если мы думаем, что это много лет длится, не думайте. У Бога свои планы на время, на времена и сроки. Потому что Бог живет вне времени, поэтому 1000 лет у Бога как один день, а один день как 1000 лет, и это не наше дело. Если мы живем сегодня, то мы должны знать, как противостоять врагу. Аминь. И если дьявол посеял это семя, семя гордости в жизнь человечества, в жизнь человека, то значит есть способ, как избавиться от него. Если есть семя зла, значит, есть способ, как от него избавиться. Бог – Творец, Бог над всем стоит. Нету последней точки за дьяволом, и последним словом, последнее слово не будет никогда за сатаной. Вы согласны со мной? Последнее слово, оно всегда за Богом. И Бог утверждает тебя, что последнее слово за мной, говорит Господь. Поэтому есть способ. Но знать, как противостоять, мы должны. И Бог научает нас сегодня этому. Дьявол действует на наш дух, потому что наш дух проснулся. Библия говорит, что мы все были мертвы, но когда Слово пришло в нашу жизнь, Слово оживило наш дух. То есть это образ нашего покаяния. Когда мы пришли к Иисусу и приняли Его своим Господом, своим Спасителем, Слово, которое есть Иисус Христос, оно начало нас действовать, Дух Божий начал действовать, и Дух, который был в нас, мертвый, Он ожил. Он ожил. И дьявол очень хочет воздействовать на твой дух. Войти в твой дух он не может, но воздействовать он может и хочет. Это первое. И второе, что он делает, он хочет, чтобы твоя душа была удовлетворена всегда. Понимаете? Он воздействует на твою душу, чтобы душа имела полное удовлетворение в этой жизни. И когда что-то происходит, то, что не удовлетворяет тебя, то, что ты не хочешь, чтобы удовлетворило тебя, то дьявол тут как тут подсунет тебе все то, что тебя будет удовлетворять. И третье. Дьявол всегда будет влиять на твой разум, чтобы ты завоевал авторитет среди окружающих. В какой бы сфере жизни ты ни был, он всегда будет вести тебя к тому, чтобы ты завоевал авторитет. Будь ты в тюрьме, будь ты на каком-то предприятии, будь ты в университете, в школе, всегда человек стремится к завоеванию авторитета среди окружающих. Вот это три сферы, которые дьявол конкретно применяет, чтобы гордость через воздействие вот этих трех сфер вошла в жизнь человека и также в жизнь верующего человека. Понимаете? Воздействие на дух. Если человек неверующий, там речи быть не может. Там гордость очень легко работает. Очень легко. Но среди верующих гордость, она также пытается войти. Это через воздействие на дух, удовлетворение души и завоевание авторитета среди окружающих. И мы рассмотрим вот эти три момента. И мы увидим в этих трех сферах нашей жизни, как действует дух, этот дух. Итак, первое. Воздействие на дух. 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 19 стих. Очень длинный. Чтобы долго не читать, мы его прочитаем коротко. Да, не очень длинный, но очень умный и очень сильный. В этой главе, он... Павел пишет это письмо, и он говорит, там перечисляет очень много разных вещей, категорию людей, которые вот относятся там. Он пишет, что появятся многие, которые будут делать зло. Сейчас я коротко прочитаю. Делать будут в мире между собою. Умоляем также вас, братья, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы, смотрите, чтобы кому не воздавать злом за зло и так далее. И потом он начинает перечислять, всегда радуйтесь, всегда непрестанно молитесь. И одно выражение есть в 19 стихе, духа не угашайте. Духа не угашайте. И я задумался, что такое угасить дух? Разве мы можем угасить Святой Дух? Неужели ты настолько силен или я, чтобы силу Духа Святого угасить, или его огонь, или его действие угасить? Мы не можем угасить действие его Духа, но мы можем внутри себя оставить меньше места для него. И тогда Духа Святого будет меньше в тебе. Но каким образом ты оставишь меньше места для Духа Святого? Тогда, когда ты начнешь говорить «я могу», «я знаю», я сам разберусь, я сам дойду, я уже читал, я уже я, а духа меньше-меньше, а я больше. Таким образом, мы не угашаем Дух Святой, а мы просто его в нашей жизни не меньшим его делаем, а его меньше становится в нашей жизни. Его часть становится меньше в нашей жизни. И слово «дух» в этом контексте означает источник всего в человеке. На греческом языке это слово означает источник всего в человеке. Источник мыслей, источник воли, источник желаний, источник чувств и страстей. И здесь речь идет не о духе человеческом, а о духе Божьем, который должен быть в нас. Вот этот источник всего в человеке, это есть источник жизни, источник Божий. Так Бог устроил нас. Когда мы приняли Иисуса Христа, этот Дух ожил, и Он у нас живет в полноте Своей. Божий источник. И вот эти вот мысли, воля, она вся соответствует Божьему плану. Наши мысли должны соответствовать Божьему плану. Желания, чувства, страсти, желание познавать Бога, желание приближаться к Нему. Чувства у нас должны кипеть, чувства по Богу, желание приблизиться к Ним, любить Его, всегда благословлять Его. Страсть по Богу должна у нас быть. Именно об этом Духе говорит здесь Бог. И вот именно вот этот Дух, Он говорит, Духа не угашайте. Вот этого Духа не угашайте. Желание по Богу, страсть по Богу. Если Библия говорит, Духа не угашайте, давая нам наставление, то мы должны понимать, что есть некто, кто хочет его угасить в твоей жизни. Если Слово говорит, не угашайте, значит, есть некто, кто хочет, чтобы твой дух был меньшим, чтобы мысли были другие, чтобы воля не твоя была, а другая, чтобы желания были другие, не Божьи желания, чтобы чувствования были не к Богу, а к миру, чтобы страсти были не по Богу, а страсти по каким-то похотям житейским и так далее. И в эту категорию входят три пункта. Первое – упрямство. Это воздействие на наш дух. Первое – упрямство. Это когда кто-то упрям. Эти люди обычно показывают себя своим нежеланием получать или слушать. Например, они будут слушать вас, будут слушать, но не будут, будут слышать, но не будут слушать. Понимаете, что такое упрямство? Это дух гордости. И он ходит со своей вот этой армией. Упрямство, бунт, непослушание, своеволие, эго, надменность, предвзятое мнение, ревность, благословение, соревнование, преувеличение и так далее. Это мы сейчас, все я об этом сейчас вам расскажу. Но именно вот в этом моменте, где воздействие на дух, как дьявол действует, упрямством, это обнаруживается, еще раз повторяю, нежеланием получать или слушать наставление. Вас будут слышать, но не будут слушать, или не будут принимать во внимание, или будут говорить «хорошо, хорошо», и ты только ушел, и он делает по-своему, или она. То есть это есть упрямство. За этим стоит дух гордости. Второй момент воздействия на дух, как дьявол действует. Он дает наше сердце бунт. Наш разум, наше сердце бунт. Бунт – это когда кто-то превозносится над кем-то. Или кто-то превозносится против знания Бога, против Его слова или против Его заповедей. Это бунт. Очень часто деноминационные такие служения, где люди подчинены деноминационному влиянию, где в каждой церкви есть свое. Я не против. Это нормально. Как есть церковные какие-то установленные правила. Но когда эти правила выносятся и распространяются, что так должны быть все, это уже неправильно. Я разговаривал с одним человеком недавно. Ой, он как начал лить. И он говорит, а вы какой деноминации? Я говорю, какой? Я не знаю, какой мы деноминации. Как Иисус? У нас нет деноминации, казалось бы. Да? Что мы... На пятидесятников мы вроде бы и похожи, но есть что-то и от харизматов. На харизматов вроде и похожи, но есть что-то от баптистов. На баптистов похоже, есть что-то от адвентистов. Как Иисус. И я ему отвечаю, я говорю, может быть, не знаю, у нас вот как Иисус мы были. Но я говорю, единственное, что я могу сказать, наверное, мы не адвентисты седьмого дня, потому что у нас служение не в субботу, а в воскресенье. И его понесло. Да вы знаете, что это должно быть в субботу. И в его, он столько говорил, минут 10 он говорил, я уже устал слушать. И в его этих словах было, что это все неправильно, что все церкви в ад идут, потому что суббота есть суббота, это написано в Библии, и это постановление вечное, и все идут в ад. Все церкви, они все идут в ад, если у них служение воскресенье. Потому что написано, отойдите от меня, делающие беззаконие. А что такое беззаконие? Это значит, закон субботы вы должны соблюдать. И он меня столько загружал. Я уже выключил эту громкую связь уже, Марии, говорю, это его последний звонок. Включил дальше, выслушал я его. Потом мы поговорили, я не стал его переубеждать. Я понял, это, наверное, бесполезно. Я ему сказал, что свое некоторое мнение, я ему сказал, конечно. Но в нем был бунт против заповеди или Слова Божьего. Он не замечал это. Он выставил, что так, как делает он, так должны делать все. Это гордость. Это гордость. Он даже не понял, что он в бунте против Слова Божьего. Потому что Слово Божье говорит даже и о седьмом дне, и о всех заповедях, о приношении жертвы. Если Бог говорит, принесите жертву, такую-то, такую-то, убейте того-то, вот-то, такое-то животное, и это постановление вечное. Они соблюдают, субботу соблюдают, а жертву почему-то не приносят. Да? Мы говорили, что есть очень интересный такой, ну, среди евреев, там, ортодоксальных евреев, они вместо жертвы берут курицу, покрутят над головой мертвую, потом ее сварят бульон с ней. И все, они принесли жертву, отмазались. Дорогие мои, давайте не будем лицемерами. Это, за этим стоит гордость. В каждой церкви есть свое. Хочешь в субботу – делай в субботу. Хочешь праздновать праздник, соблюдать праздник, жить по обычаям – живи по обычаям, соблюдай закон. Никто тебя от этого, никто еще не согрешил, соблюдая закон Божий. При всем этом ты должен просто любить Господа Иисуса Христа и Бога. И делай закон, крути курицу, можешь убить животное и скушать его. Ну, то есть, живи нормальной жизнью. Ведь не закон и все эти правила, деноминационные правила, они не должны влиять. Но когда мы слышим влияние деноминационных правил, мы должны знать, это бунт против Бога, против Его Слова. Потому что этот человек превозносится над другими. Я прав, а вы все неправы. То есть, моя церковь или мое служение правильное, а вот у вас всех неправильно. Итак, мы увидели, что есть упрямство, есть бунт. И третий момент, как дьявол воздействует на дух, это непослушание. Непослушание – это когда прямо отвергать Божью волю и совершать возмездие. То есть, когда мы прямо отвергаем Божью волю для нас, отвергая Божью волю и совершать возмездие – это непослушание. За этим стоит мы говорим иногда об осуждении или обсуждении, то мы должны всегда чувствовать человеку приговор. Когда ты сказал, что вот он такой-сякой, ты не сказал, что но я буду за него молиться, а ты сказал, вот он такой-сякой, и он идет в ад. Вот тут ты его осудил. Какой бы он ни был, может быть, грешный, непослушный, не желающий воспринимать твое слово, но никогда не выноси приговор над ним. Есть один судья – Бог. И если ты выносишь приговор, то это значит, что ты не послушен Богу, потому что Библия говорит, не осуждайте, не проклинайте. Есть один праведный судья. Ни ты, ни я, а Иисус Христос. Аминь. Поэтому непослушание – это воздействие на наш дух. Это то, что невидимо, и что очень-очень тонкой, тонкой гранью оно вот так вот начинает влиять на наше мышление, на духовное мышление. Переходим ко второму пункту. Это удовлетворение души. Дьявол всегда пытается достать нас через удовлетворение нашей души. Мы всегда хотим услышать то, что хотим услышать. Не так ли? И никогда мы не хотим слышать то, что нам будет, как говорится, по носу. Когда это обличение, когда это правильное наставление, но тебе оно невыгодно, может быть, или ты не хочешь. И это ты не очень хочешь слышать. И твоя душа, она ищет вот этих удовлетворений, удовлетворение души. Вторая Тимофею, второе послание к Тимофею, 3 глава, 1 и 2 стих. Здесь Павел пишет и говорит Тимофею такие слова. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие». Это в наше время. «Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны». То есть идет определенная категория вот этих людей. И Павел очень часто употребляет эти категории в посланиях. В послании к римлянам в первой главе также есть категория таких людей. Там в конце первой главы, если захотите, дома прочитайте. Категория этих людей, которые Павел перечисляет всех, которые входят в эту категорию. И вот в эту категорию входят гордые и надменные люди. Но я хочу обратить ваше внимание на людей самолюбивых. Ибо будут люди самолюбивы. Вот эта самолюбивость, это и есть твое понимание о том, что меня надо удовлетворять, меня надо ублажать. Что такое в греческом переводе самолюбие? Один мудрый человек сказал, который христианин в старые времена в Греции был, он определил самолюбие. Я зачитаю вам. Самолюбие – это черта характера, проявляющаяся в следовании своим собственным желаниям и воле, и пренебрежительном отношении к другим. И она говорит, эта черта говорит об эгоистичности характера и о заботе только о себе. Самолюбие – это черта характера, проявляющаяся в следовании своим собственным желаниям и воле и пренебрежительном отношении к другим. И говорит об эгоистичности характера и заботе только о себе. Это есть себелюбие, самолюбие. И через это дьявол всегда хочет внести в твою жизнь гордость. Гордость через удовлетворение твоей души. Итак, в этой категории есть также 4 пункта. Своевольный человек, своеволие. Это когда кто-то эгоистичен, когда кто-то своекорыстен и только думает о самоудовлетворении, чтобы все соответствовало тому, чего он хочет. Это своеволие. Когда человек эгоистичен, своекорыстен и только думает о самоудовлетворении, чтобы все соответствовало тому, чего он хочет. Второй момент этого пункта – это эго. Эго – это иметь большее мнение о себе, чем ты заслуживаешь. Эго – это иметь большее мнение о себе, чем ты заслуживаешь. Мы сами себя оцениваем хорошо. Сами себя оцениваем всегда хорошо. Надо справедливо к этому относиться, к самому себе. Следующий момент этого пункта. Надменный человек. Это человек, который сверхсмелый и сверхагрессивный. Сверхсмелый – это не Божьей смелостью смелый, а сверхсмелый и сверхагрессивный. Это человек, который может переехать через других людей, просто унизить, оскорбить. Надменность – это быть сверхсмелым, сверхагрессивным, переехать через других людей. И последний пункт в этой категории, в удовлетворении души, где дьявол пытается, за всем этим стоят духи бесовские, демонические силы. И последний момент – это предвзятое мнение. Предвзятое мнение – это когда человек думает, что он лучше кого-то из-за своего прошлого, из-за своей расы или цвета кожи. Когда человек думает о себе, что он лучше кого-то из-за своего прошлого, расы или цвета кожи. Дело не идет не только прошлое твое детство, а прошлое – недалекое прошлое, что ты заработал много денег, ты лучше других. Ты кончил институт или университет, ты уже лучше других. Итак, мы видим вот этих 4 пункта. Это то, что дьявол хочет, чтобы твоя душа была удовлетворенная. Он удовлетворяет твою душу, когда ты получаешь то, о чем хочешь, и слышишь то, чего хочешь, и у тебя настроение поднимается. Вы испытывали такое, когда вам угодили, и у вас сразу настроение хорошее? И вы не задумывались даже о том, а чем мне угодили? Угодно ли это угождение Богу, что мне угодили чем-то не тем, что надо? Надо всегда задумываться, потому что вот это, когда твоя душа получает удовлетворение, приходит радость, и ты забываешь о том, что надо анализировать, что ты все-таки человек верующий, и что дьявол очень искусно может тебя искусить, соблазнить, совратить. Но когда душа получает удовлетворение, у тебя все, все остальное отрезается в твоей жизни. И ты в радости, ты получил желаемое. Вот у нас, мы вот верующие, они очень как-то так всегда, знаете, вот они всегда почему-то живут такой жизнью, что если не получилось, ну Богу не угодно. Получилось, я ж просил. Надо всегда анализировать. Бывает, что не получается. Но есть моменты, когда Бог говорит, неустанно молитесь. Неустанно молитесь. Я приводил пример, не мой пример, не из моей жизни, в одной церкви в Беларуси. Один пастор рассказывал, как одна женщина, она служила в церкви, и она за своего мужа 50 лет молилась каждый день, чтобы он пришел к Богу. 50 лет молиться за своего мужа, стоять за него в вере, противостоять дьяволу в своей семье. И когда у них была золотая свадьба, 50-летие, пастор говорит, что придите, я вас просто благословлю. И она ему сказала, пастор просто хочет, чтобы благословить тебя и все нас, как что мы 50 лет прожили, поздравить. И он согласился, он первый раз пришел в церковь тогда. И когда он пришел в церковь, пастор их благословил, и Дух Святой сошел. И этот мужчина покаялся, и стал служителем, и лидером, и помощником пастыря потом. Но 50 лет усиленной молитвы, неустанно молить. А есть моменты, где Бог и не дает, и говорит, не просите, не дам. А если просите, не на добро. То если сколько бы ты ни просил, но если Бог говорит, если ты просишь не на добро, то ты не получишь. Хоть всю жизнь молись. Есть разный подход, поэтому нам надо всегда анализировать, всегда понимать, что если Бог... И не надо быть таким поверхностным христианчиком. Не надо быть таким, что не получилось, значит, Бог не дал. Получилось, значит, Бог дал. Нет, дорогие мои, анализируйте. Потому что дьявол может подсунуть тебе, и ты подумаешь, что это от Бога. На каждом шагу нас поджидает какая-то подлость дьявола. На каждом шагу. Если Бог не спит и не дремлет, то дьявол точно так, не спит и не дремлет. Он хочет твою и мою душу погубить в аду. Он хочет уничтожить церковь, он хочет уничтожить народ Израиля. У него это стоит в его планах. И он работает. И мы должны бодрствовать и работать. Поэтому мы должны понимать, что удовлетворенная душа, она не всегда должна быть удовлетворена. Иногда надо понять, почему душа моя удовлетворена. Вы понимаете это? Иногда надо понять, почему удовлетворена душа моя. Почему я вошел в такой... Я получил и вошел в покой. Проанализируй, что ты получил, от кого ты получил. И когда ты получишь подтверждение от Бога, что это от меня, для этого нужен опыт. Для этого нужно усердие в молитве. Как написано, духа не угашайте, пророчества не уничижайте, все испытывайте, хорошего держитесь. Вот видите, все испытывайте, хорошего держитесь. Непрестанно молитесь, всегда радуйтесь. Очень много в Библии вы можете найти таких мест Писаний, которые нам надо анализировать и всегда исполнять их. Поэтому смотрите, когда удовлетворение души приходит, не попадитесь на удочку сатаны. Когда Бог даст вам, то это придет удовлетворение. Тогда вы можете расслабиться на какое-то время. Итак, третий момент, как делает дьявол, влияя на наше сознание, на подсознание наше, это завоевание авторитета среди окружающих. Завоевание авторитета среди окружающих. Первое послание Коринфянам, 4 глава, 6 стих. Первое послание Коринфянам, 4 глава, 6 стих. «Это, братья, приложил я к себе и Аполлосу ради вас». То есть пишет Павел в церковь, он также говорит, что много есть разных вещей, что кто-то возносится, кто-то превозносится. Я не хочу хвалиться, говорит Павел. И он дальше говорит, это, братья, приложил я к себе и Аполлосу ради вас, чтобы вы научились от нас не мудрствовать. Апостол говорит церкви, научитесь от нас не мудрствовать. Он апостол, он может мудрствовать. А получается, что в церкви он говорит, научитесь от нас, мы не мудрствуем. Значит, в церкви происходило какое-то мудрствование или могло бы происходить какое-то мудрствование со стороны людей. И Павел говорит, научитесь от нас не мудрствовать сверх того, что написано. Понимаете? Иногда мы завоевываем авторитет и очень сильно мудрствуем. А Библия говорит, научитесь от нас не мудрствовать сверх того, что написано. И вот очень интересный дальше момент. И не превозносились один перед другим. И не превозносились один перед другим. Только ты заметил, что кто-то возле тебя превозносится. Гордость. Гордость. Мы иногда общаемся с людьми, с другими людьми, с других церквей, с пасторами. Вы себе не представляете, как это заметно. Как это заметно, когда люди превозносятся. Как люди просто считают себя, а он даже не знает, какие у нас тут проповеди, он не знает, какое у нас служение, ничего не знает, и он уже говорит, вот у нас, а вы не то. Это происходит, это есть. Гордость. Завоевание авторитета среди окружающих. Только у человека появилось это желание завоевать авторитет, все, гордость на пороге. Что входит в категорию в эту завоевание авторитета среди окружающих? Три пункта. Ревность. Я не говорю о ревности между мужем и женой. Когда муж ревнует жену кому-то на каждом шагу, где надо и не надо. Я говорю о духовных вещах. Итак, ревность – это отказ допускать или признавать чью-либо способность или благословение, которое превосходит ваше. Это отрицание. Ревность – это отказ допускать или признавать чью-либо способность или благословение, которое превосходит ваше. Знакомо вам, когда вас благословили, что-то вам дали, там коробочку конфет, и у вас сразу мысль работает. Так, все, я ему должен отблагодарить, я ему должен отработать, я ему должен дать больше коробочку. Что-то еще, да? А если ты не можешь дать, тогда ты не возьмешь. Это гордость. Это гордость. Тебя благословили. Радуйся, что у тебя есть брат, сестра, друг, который тебя благословил. Аллилуйя, Господь, спасибо тебе за этого брата и сестру. Мысль не должна работать в сторону, что я должен теперь отработать и отдать. Прими благословение, перестань быть гордым. Придет время, когда у тебя ляжет Дух Святой, приведет тебя, и у тебя на сердце ляжет желание тоже благословить кого-то. Не его обратно в обратку, а кого-то другого, а может быть и кого-то обратно благословить. Но мысль отработать твое благословение – это гордость. Гордость. Или отрицание, когда тебя хотят благословить. Я знаю, мы иногда благословляем людей финансово, нас благословляют финансово. И мы иногда благословляем людей, нет, я не возьму. Нет, я не возьму. У вас и так нету денег. Я не возьму у вас и так нету денег. Это гордость. Гордость. Нас благословляют, мы никогда не говорим, мы не возьмем. Мы всегда берем. Без мысли, что я теперь должен буду отрабатывать. Без мысли. Благословил, аллилуйя, слава Господу. У человека есть возможность, Бог дал ему желание. И если человек благословил, то Бог позаботится, чтобы у него приумножение пришло в его жизнь. А твое нежелание, твоя гордость разрушает Божье благословение не только в твоей жизни, но и в жизни того, кто хочет тебя благословить. Задумайтесь над этим. Не позволяйте гордости приходить в вашу жизнь. Принимайте благословение. Радуйтесь. Благословили. Радуйтесь. Я еще раз говорю, придет время, и вы благословите. Другого, его же. Но это будет радость и никакой гордости. Хорошо? Следующий пункт. Соревнование. Когда дьявол хочет, чтобы ты завоевал авторитет среди окружающих, он начнет в тебе устраивать этот дух соревнования, первенствовать. Что такое этот дух соревнования? Это бороться против другого с неправильным намерением. Это борьба против другого с неправильным намерением. Доказывать свое. Доказывать свое. Откуда ты взял свое доказательство? Никого не волнует, ты должен доказать свое. Но если копнуть к людям, которые пытаются доказывать свое, копнуть источник их информации, то ты начинаешь, у тебя начнут открываться глаза. Поэтому соревнование, если ты чувствуешь, что кто-то хочет тебя побороть, ну, не физически побороть там на руках, а в словах, и твой дух пригасить, себя возвысить над кем-то. Он хочет победить в твоем разговоре, он хочет победить в вашем споре, он хочет победить. Будьте мудры. Будьте мудры. Лучше тихонько уйти и сказать, пусть дух тебе откроет, и Бог тебя пусть благословит. Всегда надо, ну, как говорится, да, главное вовремя смыться. Я образно говорю. Но мудро смыться. Не просто убегать. Если человек просто от незнания своего пытается доказать, и ты можешь ему посеять Слово Божье, сей, сей. Но если человек так убежден, у нас есть один знакомый, которому мы говорим, что вот есть Бог всемогущий. Он говорит, подожди, подожди, над вашим всемогущим Богом есть еще Бог. Я говорю, ну хорошо, какой? Еще более всемогущий. Я говорю, так вот этот, который еще более всемогущий, это наш Бог. Он говорит, а над ним еще есть Бог. Вот как галактика. В галактике есть Бог, в другой галактике есть Бог, и над всеми галактиками есть еще Бог. Я говорю, кто это тебе такое открыл? Это вы ничего не знаете. Я знаю. Я думаю, я его не переубежду. Я говорю, Иисус умер за тебя, любит тебя, хочет твое спасение, потому что ты, как человек, умрешь, черви сидят, все, закопают, забыли тебя. Поверь мне, через 5 лет после того, как ты умрешь, о тебе никто не вспомнит. Ну, может быть, родные всплакнут там, но в следующем поколении тебя точно уже никто не вспомнит. А Бог тебе предлагает вечную жизнь, мой Бог. Не тот Бог той галактики, а Бог вот этой галактики. И все, и больше мне ничего не говори. Я понял, что с ним спорить бесполезно. Пусть он не спит. Встретили его через несколько лет в своих же убеждениях. Я помню, был 2012 год, когда конец света был. И он говорит, ну что, вы запаслись уже? Я говорю, куда запаслись? Ты что? Я говорю, кто тебе сказал? Там майя, там племя какое-то. Я говорю, ты что? А он так, войдите. Я говорю, понятно с тобой. Ладно. Знаете, есть такие люди, их переубеждать бесполезно. И я понял, что тебе бесполезно говорить, Саш. Ну, его зовут Александр, ладно. Ну, это неверующий человек, не думай, никого не этого. Я не люблю называть имен, проболтался. И это бесполезно, мы сколько сеяли, я знаю, сестра наша, ему тоже сеет. Ноль, он не сходит с своих позиций, не сходит с своих позиций. Недавно встретил его, прошло уже с 2012 года, уже прошло 5 лет, настолько человек изменился. Постарел, еле ходит, смотрю, там держится и пытается показать себя, что он такой сильный, что он такой умный, что он влез туда в политику между Украиной и Россией, что чуть ли не он разберется сейчас со всеми этими конфликтами. И я послушал, я говорю, ладно, Саш, давай, пока, у меня нет времени. Все, вовремя смыться надо в таких ситуациях. Ваня, он всегда хочет быть впереди, чтобы его мнение было умнее, мудрее всех остальных мнений. Это соревнование. Это неправильные намерения. Он всегда будет доказывать свое. И последний пункт в этой категории, когда дьявол хочет завоевать, чтобы ты завоевал авторитет среди окружающих, это преувеличение. Преувеличение. Преувеличение – это когда человек пытается сделать что-то больше, чем первоначальный размер. Это человек, который всегда в своей жизни что-то преувеличивает. Пристали ко мне двое, я как дал, и все пятеро лежали. Если бы они меня не догнали, я бы им еще дал. Вернее, если бы они меня догнали, я бы им еще дал. Да, вот это преувеличение. Преувеличение. Человек преувеличивает. То, что нормальный размер, он говорит, что это было больше. Это есть такая привычка у рыбаков. Когда они рыбку поймают, что поймал? Ух, такую рыбу поймал. Что, вот такую? Ну, не такую, вот такую. Что, вот такую? И потом оказывается, что он вообще червяка бросил и червяка вытащил. Ну, это ладно, ну, это шутка, весело. Но среди верующих людей есть конкретно, когда люди преувеличивают. Когда люди, не зная Писания, они говорят «знаю». А мы часто слышали, там написано, а вот то написано. И когда ты знаешь Писание, ты говоришь, а где это написано? Я сейчас не помню, и начинают как уж на сковородке крутиться. Это преувеличение духовными вещами, это не шутка. Это не шутка, Бог накажет, Бог не даст тебе. Гордость живет в тебе, когда ты преувеличиваешь то, чего нет. Когда ты преувеличиваешь те размеры, которые не соответствуют Божьим стандартам. Если Бог дал такую рыбку, то Он дал тебе такую рыбку. Если Иисус дал тебе поймать полную сеть, то это не значит, что у тебя было две сети. Если Он тебе дал пройти 100 километров, это не значит, что ты прошел 150 километров. Есть люди, которые жалуются об своей усталости. Есть люди, которые работают целый день и не жалуются о своей усталости. Есть люди, которые работают, точно такую работу могут делать. И точно в таком возрасте, все категории разные. Но из их уст, я устал, я работал, меня больше не трогайте. Посуду не хочу мыть или там мусор не вынесу, я работал. Жена целый день работала на кухне с детьми. А мужчина там где-то пошел, я к примеру говорю. А мужчина где-то ходил. Я тоже ездил. Мне надо было то привезти, мне надо было это привезти. Такое впечатление, что он в другой конец города все вез на своих плечах. Я к примеру говорю, ну это бытовые примеры, но среди верующих такого не должно быть. Стисни зубы и делай. Стисни зубы и делай. Если ты не можешь, устал, то возьми Писание и утверди себя в Слове Божьем. Бог дает утомленному силу, изнемогшему дарует крепость. Это для меня. Стою верою и печать Духа Святого на свой лоб. И вперед. И не надо ныть. Не надо ныть ни мужчинам, ни женщинам. Ныть не надо. Надо делать. Надо бороться за свое счастье, бороться за благословение и не уничижать себя. Потому что когда мы уничижаем себя, мы уничижаем Бога внутри нас, Его силу, Его благословение и так далее. Поэтому преувеличение, когда приходит в твою жизнь, знай гордость. Гордость. Почему кто-то не должен устать, а ты должен устать? Почему кто-то не может не сделать, а ты должен делать? Или наоборот. Не преувеличивай ничего в своей жизни. Это 10 пунктов, которые мы сегодня увидели, как действует гордость. 10 пунктов. Если вы разберетесь дома во всем этом и проанализируете, или сейчас, или дома, неважно, но когда вы проанализируете всю эту ситуацию, действие этого духа бесовского, этого демонической силы, вы увидите, что не ближнего своего надо обличать, а надо поработать над своим бревнышком, глазу. Поэтому мы никогда не сможем разгромить врага, когда мы не видим или не знаем, что он атакует. Понимаете? Но когда ты знаешь, что в твою жизнь приходит такая вещь, такая проблема или такая ситуация, то тебе надо уже понимать, что это приходит гордость. Но когда ты не знаешь, и он атакует, ты не сможешь его победить. Поэтому Бог дает нам знания, и сегодня дает нам знания об этом демонической силе, которая есть гордость. Нужно понять, что сатана, он стратегически обманул нас в том, что он приписывает многие поведенческие греховные шаблоны. Он обманул нас, что он сделал нашу жизнь, что так должно быть. Он утвердил эти шаблоны своей гордости в мире. И мы, верующие люди, иногда из мира берем эти шаблоны дьявольской гордости. и приносим в жизнь христианство, в жизнь церкви, в жизнь свою личную, как христианина. А наши шаблоны, они другие, наши стандарты другие. Но те шаблоны, когда ты знаешь уже о том, что такое, они отличаются от наших. Поверьте мне, радикально отличаются. Гордость – это лукавый обман. И этот обман, он держит многих людей в тисках этой гордости. Обман держит в тисках гордости. Обманут сегодня практически весь мир. Практически весь мир обманут дьяволом. Правители государств обманывают народ. Они обманывают друг друга. Они устраивают первенство на выборах. Что происходит в политике? Дорогие мои, не власти в политику. Это полная грязь. Полная грязь политика. Вы не измените. Не измените структуру государства. Вы не измените структуру правительства. Вы ничего на это не повлияете. Благословляйте их, чтобы Бог вразумил и наставил. Вы будете благословлять их, Бог будет заботиться о вас. Но вы будете проклинать их, то Бог заберет руку от вас, потому что вы будете горды. Вы вынесли суд правителям, вы вынесли суд мэрам городов, вы вынесли суд президентам. А каждое слово, оно не пройдет безнаказанно. Смотрите об этом. Потому что если вы начнете осуждать, я не говорю обсуждать, я не говорю о том, что не надо обсуждать. Да, зарплаты не увеличиваются, цены растут. Но проблема не в том, что цены растут, а проблема в том, что зарплата не увеличивается. Поэтому давай помолимся за экономику, давай помолимся за моего работодателя. Зарплаты растут, вот они плохие, вот им всем ад светит. Вынес приговор. Кто ты такой? Ты что, судья? Или ты выше Бога стал? Не будьте горды, но имейте правильно. Потому что дьявол, я еще говорю, гордость – это лукавый обман. И обман держит многих в тисках гордости. Потому что люди не видят истинного врага. Истинного врага не видят, с которым они борются. Они думают, что так надо. Но мы-то уже знаем сегодня, как надо. Аминь. Это гордость, которая препятствует нам искать Господа и молиться. Которая пытается что-то сделать в этих пунктах, что мы разобрали. Это является препятствием искать Бога и молиться. Это гордость. Эта гордость заставляет вас не ходить в единстве с верующими в теле Христа. Я еще раз говорю, мы встречали таких пасторов, служителей или просто людей, которые не ходят в единстве в теле Христа, которые считают, что вот мы правильные, другие неправильные. Я когда узнаю от наших братьев, сестер, что они имеют контакт с другими ребятами, с других церквей, там, вот я звонил тому, он посоветовал это сделать, я сейчас на связи с тем, он говорит мне это, а мы помолились с той сестрой из той церкви, из Украины, из другого города, меня душа радуется, что у нас есть общение с другими церквями, что есть в церкви какие-то связи, какие-то просто общения с другими людьми. Но гордость, она заставляет не ходить в единстве со всеми верующими, как в Вселенской Церкви, а делить себя от кого-то. У нас лучше, у нас больше, а у нас красивее, а у нас музыка не та, а у нас светооформление не то, а у нас пульт покруче, а у нас еще что-то. А у нас в квартире газ, а у нас кошка родила, семерых котят. И так далее. И переходим вот этой вот, и начинаем настолько далеко от Бога уходить. Не будьте такими. Ходите в единстве с верующими в теле Иисуса Христа. Приезжаем на праздники хвалы и поклонения. Не замыкайтесь каждый в себе, но ищите знакомства, благословляйте, слава Богу. Если вам говорят, что у нас лучше, не говорите, что нет у нас лучше. Говорите, слава Богу, дай Бог и нам дойти до этого лучшего. И Бог даст, и все, и слава Богу. Это все гордость. Она пытается все это сделать. И это гордость, которая держит нас в состоянии разделения. Разделения друг с другом и разделения с другими церквями. Гордость. Я терпеть не могу, когда в церкви есть разделение. Я знаю церковь, где внутри церкви все разделено на подгруппки. И каждый боится друг перед другом что-то сказать. Вот наша компания, там сколько там, несколько человек, вот мы можем делиться. Но если кто-то узнает из другой компании, сразу заложат пастырю. сразу будут осуждаться. И вот они разделены внутри церкви. Это что? Церковь? Это не церковь, это гордость в церкви действует. Когда кто-то считает себя лучше кого-то. Когда разделение пришло в церковь. Это дьявольский принцип, разделяй и властвуй. Это дьявольский принцип. А Бог, если создает свою церковь, Он создает ее единую, как организм. Библия говорит, что мы порознь члены, но все вместе мы одно тело. Мы одно тело. Если остановить почки или печень, человек умрет. Поэтому все должны функционировать. Не печень должна превозноситься, вот я там кровь там качаю, а почки кричат, а я жидкость там качаю. Каждый делает свою работу и радуйся, что мы все в теле Христовом. Не надо ни перед кем превозноситься. Поэтому разделение приходит в твою жизнь. Если ты начинаешь создавать вокруг себя в церкви группу, или ты попал в какую-то группу, где говорят, что вон те такие, они пожилые, те молодые, а вот мы самые классные, мы средненькие. Молодые говорят, что средненькие нас не интересуют, старые не интересуют, вот мы молодые самые крутые. А пожилые говорят, а вот мы самые мудрые, а те все еще глупые. Пришла гордость в церковь. Поэтому, если ты молодой, позови самого пожилого и попроси его, чтобы он поделился своим опытом, чтобы и тебе стать мудрым. Тогда этот пожилой мудрый, он станет молодым в присутствии молодых. И вот это функционирует. Это функционирует. Разделение, оно не функционирует. А единство функционирует. Аминь. Слава Господу! Все сказал. Теперь будем бороться. Каждый в своей жизни, он должен бороться. Потому что дьявол, я тебе даю гарантию, он тебя не оставит в покое. Особенно после сегодняшней проповеди. Если это тебя стимулирует опустить руки, значит гордость пришла. Если такая проповедь послужит тебе, что ты не изменишься, значит, ты горд. Тишина. Я еще раз говорю, если такая проповедь послужит твоей жизни, никакому изменения не принесет, значит, ты горд. Еще тише стало. Слава Богу, что мы задумываемся. Это прекрасно, когда Дух Святой работает, чтобы нам было над чем размышлять. Потому что когда проповедь сюда вошла, сюда вылетела, и не изменила твой характер, не преобразила тебя, твою жизнь, то это бесполезное слово в твоей жизни. Оно не бесполезное слово, оно бесполезное для тебя. И это свидетельство о твоей гордости. Поэтому давайте мы будем противостоять этой гордости. Противостоять, выявляя ее сегодня, мы должны просто опровергнуть ее. Мы не сможем уничтожить дух. Мы не сможем уничтожить дух. Но противостоять ему и запретить ему приходить в твою жизнь, это в твоей власти. Это в твоей власти. Я не могу запретить приходить этому духу в твою семью. Я-то могу запретить, но это будет ненадолго, если ты ничего не сделаешь в своей жизни. Потому что он уйдет, но он приведет с собой семеро злейших. Поэтому смотри, ты можешь его сейчас изгнать, ты можешь ему запретить, но стой в этом. Проанализируй каждое слово сегодняшнее, каждую ситуацию, каждый момент и никогда в своей жизни не позволяй этому духу приходить в свою жизнь, чтобы быть тебе низвергнутыми с небес, чтобы не быть тебе извергнутыми с небес, которые приготовлено место нам там, на тех небесах. Аминь. Давайте мы склоним наши головы.